Программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем разговор о баскетболе. Не только победа сборной России на чемпионате Европы оказалась неожиданной. Еще более неожиданным стал провал сборной Сербии. Однако наш коллега из белградской газеты «Политика» Иван Цветкович увидел в этом провале некую закономерность.
Чемпионат Европы в Испании представляет собой невиданное до сих пор падение сербского баскетбола. Страна, славившаяся именно этим видом спорта, закончила свое участие на самом первом этапе. Хождение по мукам началось в 2003-м с 6-м местом на чемпионате Европы. Потом, на Олимпийских играх в 2004-м, провал более больной. 11-е место, в 2005-м у себя дома новый позор. Опять команда не попала в восьмерку. Мир еще уважал Сербию, тогда официально это была Сербия и Черногория, и пригласил ее на чемпионат мира в 2006-м. Но она не воспользовалась этим как следует и снова оказалась за пределами четвертьфиналов. Теперь на чемпионате Европы в Испании ниже некуда. 3 игры, 3 проигрыша, и Сербия среди тех, кто занимает с 13 по 16 место в Старом Свете. Чтобы получить олимпийскую путевку, нужно было быть хоть 7-м. Что случилось с сербским баскетболом? Конечно, трудно найти замену Дивацу, Джорджевичу, Даниловичу, Бадироге. Но этим не оправдать то, что сборная буквально развалилась. Трудно ожидать, чтобы уход поколения, выигравшего 2 чемпионата мира и 3 чемпионата Европы, а также завоевавшего олимпийское серебро в 1996 году, оказался безболезненным. Но чтобы их преемники настолько упали лицом в грязь, трудно было поверить. Но именно так произошло. Во-первых, по причинам, превосходящим спорт, сборная потеряла былую привлекательность для игроков. Медаль для родины больше не является стимулом для сражений на спортивной площадке. Со своей стороны, государству не приходит в голову обеспечить хорошие деньги для тех, кто хочет выступать под его флагом. Так от призыва сборную по разным причинам отказались Радманович и Стояковичи из NBA, Ракочевичи из испанской Таукерамики. Во-вторых, в самом баскетбольном союзе Сербии нет руководителей нужного уровня. Тех, кто полвека назад создал могучую организацию и десятилетиями самоотверженно заботился о ней, больше нет. Остался один Борисов Станкович, но будучи многолетним генсеком ФИБА, он не слишком знаком с внутренними проблемами, а кроме того возраст, ему за 80, берет свое. А настоящих преемников Небойши Поповича, стратега бывшего баскетбольного союза Югославии, Радомира Шапера, курирующего домашнюю систему состязаний, и Александра Николича, патриарха среди тренеров, не только что нет, но и не видно. В-третьих, у сербской баскетбольной организации нет единого интереса. Совет специалистов при федерации когда-то представлял мозги национального баскетбола. Теперь, по словам Влади Диваца, там такие люди, что он перед ними как тренерами снимает шляпу, но они, по его словам, настолько враждебны друг другу, что если и думают одинаково, то когда приходится голосовать, голосуют иначе, только чтобы не было так, как оппонент предлагает. Сам Дивац заявил, что успех его поколения – плод старой системы работы в Союзе, и что еще в те годы было видно, что она разоряется. От президента Союза никто не требует какой-то программы. Все довольны, что хоть кто-то хочет стать главой федерации. То же самое и при выборе главного тренера сборной. Клубы защищают только свои узкие интересы и, как всегда, партизаны «Червена звезда» на противоположных сторонах по всем вопросам. Кроме того, Адриатическая лига, фактически лига бывшей Югославии, отняла из сербского баскетбола лучшие клубы так, как они принимают участие в национальном чемпионате только в плей-офф. Все-таки, кажется, у сербов есть прекрасная перспектива. Именно этим летом их юношеские молодежные сборные завоевали все золотые медали. 3 чемпионата Европы и 1 чемпионат мира. Да, но это своего рода призрак. Из-за того, что любой, кому не лень, покидает сербский баскетбол и уходит за границу, в отечественных клубах пустые места занимают игроки юношеского возраста, и потому у них больше опыта, чем у их ровесников из других, особенно западных стран. Потом и они покидают страну и либо играют в европейских середнячках, либо из-за молодости сидят в запасе в клубах посильнее. Таким образом, через пару лет соотношение сил меняется. Например, испанские и итальянские баскетболисты, которые попали в своей стране в первый состав, берут вверх потому, что выступают в европейских грандах.
Ситуация в сербском баскетболе, обрисованная Иваном Цветковичем из белградской газеты «Политика», весьма напоминает происходящее в некоторых российских видах спорта.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта». На днях случилось событие, которое всколыхнуло не только футбольный, а вообще весь спортивный мир. Лондонский «Челси» футбольный клуб у всех на устах. С одной стороны, отставка главного тренера Жозе Мауриньо ожидалось многими специалистами, а с другой стороны, 5 титулов, выигранные при посредстве этого специалиста, не так уж и мало, и владельцу Челси Роману Абрамовичу, может быть, и стоило оставить на капитанском мостике португальского специалиста. Систематизируют и проанализируют всю информацию, которая поступила нам на минувшей неделе из стана лондонского Челси, эксперт прессинга Роберт Оскеричан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Помните, мы недели две назад рассказывали об Арсенале в связи с покупкой акций
Алишера Мусмановым.
И я сказал, что вот вроде как без теми, и олигарх оказал гуманитарную помощь нашей рубрике. Ну, они, в общем-то, так сказать, друг от друга не отстают.
Футбольная связка Англии и России в данном случае,
да,
сработала
другой олигарх,
вновь.
Другой олигарх не менее известный и не менее богатый тоже оказал рубрике гуманитарную помощь, потому что по своей значимости, по своему резонансу, может быть, это даже более громкое событие, нежели покупка Усмановым тогда 14,5.
А сейчас он расширил свою долю.
Да, сейчас еще добавил 6,5, итого 21, но речь не об Усманове, речь о Челси, Абрамовиче, Мауринью, болельщиках и Питере Кеннионе. Вот такой многоугольник. Я даже не посчитал, то ли 4, то ли 5 углов у этого многоугольника. Ну, неважно. Ну, цена вопроса такова, что досрочное расторжение контракта обошлось Абрамовичу в сумму в пределах 20 миллионов фунтов. Около 40 миллионов долларов. Скорее всего, думаю, был некий компромисс достигнут, потому что вряд ли Мауриньо получил всю сумму, которую он должен был бы получить, если бы успешно тренировал Челси до 2010 года. И тут я хотел бы сделать некое отступление и вспомнить высказывание одного весьма известного российского футбольного обозревателя, которое касалось поведения руководства московского «Спартака» в зимний трансферный период. Мы помним, что называли совершенно потрясающие имена, лучшие игроки Италии, именитые голландцы, Роберто Карлос, ну, я уже даже и не помню, кого только они не сватали. В итоге никто не был куплен, это была очень серьезная дискуссия. Так вот, этот известный обозреватель сравнил поведение спартаковского руководства в зимний трансферный период с поведением колхозника в московском универмаге, который, как пишет этот обозреватель, все полапал, цитирую, приценился, спросил, сколько стоит, потом развернулся, ушел, ничего не купив.
Блестящее сравнение.
Хотел бы расширить. Если говорить об Абрамовиче и его Челси в 2003 году, то это уже не тот колхозник, который пришел, полапал, ничего не купил и ушел, а колхозник, который как бы успел что-то прихватизировать, стал уже хозяином этой землицы, у него появились деньги, то есть он пришел, все в этом универмаге полапал, все, что самое дорогое, купил и так далее. То есть здесь я соглашусь с мнением нашего уважаемого коллеги Олега Винокурова, когда Олег совершенно, на мой взгляд, обоснованно критиковал Абрамовича за его давние грехи, связанные с массовыми закупками игроков. Не обязательно, что Мауриньо был в курсе или Мауриньо был за и хотел этих игроков и так далее. То есть произошла, в общем, некая вещь, достаточно неприятная и неправильная по отношению к Маури, как бы не относиться к его личности, к его поведению, к его высказываниям. Это отдельный разговор нашей рубрики, по большому счету, не касающийся. Тренер, который, как вы совершенно справедливо вспомнили, принес 5 титулов, которые десятилетиями Челси просто не видел, и который, в общем-то, был, судя по всему, на правильном пути, совершенно не мотивировано, на мой взгляд, и на взгляд, кстати говоря, болельщиков, как показываем, мы видим эти кадры, как болельщики устраивают акции протеста и так далее. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, она некая, ну, я бы сказал, формальная. Дело в том, что Абрамович владелец. Более того, он вывел акции с биржи, провел делистинг, он компанию превратил из публичной обратно в частную. И он имеет на это право. Поэтому, так сказать, возражение болельщиков еще можно понять с точки зрения их права, потому что футбол, в принципе, мы знаем, это общефилософский постулат, существует для людей, для зрителей, для болельщиков. Да, сыграли 1-1 с Росенборгом. Ну и что? Да, это повод. Но тем не менее, тренер с таким потенциалом, который, в общем-то, вытащил за уши Челси. И, в общем-то, в сложных условиях, я еще раз возвращаюсь к мнению Олега Винокурова, работал в сложных условиях, потому что ему часто навязывали игроков, которые ему не нужны. Шевченко, пожалуйста, вам.
Первое время особенно, конечно.
А в первое время это просто был. Действительно, все подряд покупали, все, заверните, как фильм «Кубанские казаки», заверните мне этот рояль. Примерно такая ситуация. Теперь, значит, мы назвали имя Питер Кеннион, поэтому надо нашим уважаемым слушателям и объяснить, в чем дело. Питер Кеннион, мы знаем, это бывший главный менеджер Манчестера, которого перекупил Абрамович, он уже 4 года работает на Абрамовича и на Челси. Он дал интервью Европейской ассоциации спортивных изданий. Всем европейским изданиям, куда входят, ну, в частности, France Football, World Soccer, Football International, то есть голландское издание, и российская газета Sport Express, которые в соответствии со своими полномочиями, будучи членом этой Европейской ассоциации, перепечатала интервью, данное Питером Кеннионом в номере от 15 сентября 2007 года. Здесь есть несколько таких ракурсов в этом интервью, которые нам, на мой взгляд, необходимо обратить внимание. И даже вот аншлаг такой, Питер Кеннион, двоеточие, разговоры о конфликте Абрамовича и Мауриньо, сильное преувеличение. Я подчеркиваю, 15 сентября, и через 5 дней выясняется, что это не сильное преувеличение, а сущая правда. Что конфликт серьезный, и он привел к тому, что Абрамович презрел несчастные 40 миллионов долларов, или там 20 миллионов фунтов, как хотите считать. И отправил ненавистного тренера, так сказать, подальше от глаз. Помимо того, что речь идет о том, что никакого конфликта нет и так далее, мы опустим, потому что мы уже знаем сегодня, что конфликт не только есть, он уже исчерпан тем, что Маурини ушел. И сосредоточимся на содержательных моментах этого интервью, которые имеют непосредственное отношение к Челси, к Абрамовичу и даже к Маурини. Первый вопрос, который ему задают журналисты, звучит так, цитирую. «Времена, когда Челси тратил огромные деньги на новых игроков, канули в лету?» Кеннион отвечает «Да». И дальше я уже не буду цитировать. Он говорит о том, что в первое время нам нужны были мегазвезды, мы их покупали пачками и так далее, но теперь мы точечное усиление, и если, допустим, есть Кубок Африки, и африканские игроки, ну и Дрогба имеется в виду, прежде всего, должны уезжать, мы на их позиции кого-то будем покупать аккуратно. Второй момент. Абрамович жестко поставил условия Кеннину в течение 7 лет, с 2003 по 2010, вывести на самоокупаемость. А Кеннин честно отвечает, я не гарантирую к 2010 году полную самоокупаемость. О прибыли вообще речи не идет. Конечно же, не смогут, потому что те деньги, которые были потрачены, их невозможно отбить, ибо они потрачены были совершенно бессмысленно. Бессмысленно. Без этих игроков, куча игроков, которая была куплена, и фамилии можно с десятка-полтора назвать, которые пришли и ушли. И неплохие игроки, кстати сказать. Но, тем не менее, это было излишество. Если вы тратили в 2003 году, а 2010, допустим, у вас один год был прибыльный, а те годы, которые вы тратили, это же надо отбивать. Соответственно, я думаю, что и в 2011 году, дай бог, в 2015 что-то появится. Если Челси будет идти по нарастающей. Но у меня такое ощущение, что их ждут тяжелые времена. Вспомним и Интер, вспомним многие другие. Ну, правда, Интер в последние годы опять воспрял.
Ну итальянские клубы, да, Лацио.
Да, которые, в общем-то, так сказать, и не бедные, и в то же время даже великий Реал тоже испытывает время от времени трудности с игрой. С деньгами никогда трудностей нет. Поэтому оптимизм Кеннина, при всем уважении к этому выдающемуся менеджеру, мне кажется преувеличенным. Но в общем и целом процесс перехода на рельсы самоокупаемости у них движется. И одним из этапов этого пути, конечно же, новый стадион. Но у них дилемма. Либо уйти куда-нибудь за несколько десятков миль от старого места, а старое место в центре Лондона, можно сказать, Стэмфорд-Бридж, и потерять серьезные деньги. Кеннион говорит, что у нас хоть и 42 тысячи мест, но денег примерно столько, сколько Манчестер Юнайтед получал от билетов, когда Олд Траффорд вмещал 67 тысяч. Сейчас там добавили трибуну. Поэтому, скорее всего, будет строиться какая-то дополнительная трибуна на старом месте, но для этого нужно найти примерно 8 гектаров дополнительных, чтобы это все дело разместить. Если суммировать то, что мы сказали, мне кажется, что это спонтанное и непросчитанное решение Абрамовича, скорее всего, негативно скажется и на игре Челси, и на его финансовых показателях. Потому что в такой ответственный момент, когда, в общем-то, команда должна была уже определяться, была видна развилка. И, скорее всего, я думаю, Мауриньо, будучи очень квалифицированным и сильным специалистом, вывел бы на правильную траекторию. Сейчас с новым тренером, кто бы он ни был, И Авраам Грант прекрасный тренер. И Хидинг, если согласится, очень серьезные разговоры идут о том, что может быть Хидинг, может быть Капелло. Ему будет очень трудно, потому что это уже организм, который создан, налажен одним человеком, как бы к нему ни относились, имя которого Жозе Моуриньо.
Такова ситуация в лондонском Челси, на взгляд эксперта прессинга профессора Роберта Воскиричана. Так или иначе, конфликты тренеров и владельцев клубов – это такая же часть футбола, как и сама игра. Отставки тренерские – это тоже непременный атрибут футбольной жизни. Теперь это будет совершенно другая команда с новым специалистом, и мы будем с любопытством наблюдать за ее метаморфозой.
Еще одному важнейшему событию, начавшемуся чемпионату мира по шахматам, наверняка привлечет внимание Аркадий Ратнер своим очередным телеобозрением.
Сегодня впервые в программе «Прессинг» поговорим о телевизионных шахматных передачах. На НТВ Плюс такая существует уже 10 лет, но рейтинг ее близок к нулю. Даже сейчас, во время турнира, который должен определить чемпиона мира. Жаль. Помните интерес к матчам Каспаров-Карпов? Конечно, времена были другие, и передачи с матча значили много больше, чем противостояние великих шахматистов. Так и сидели у экранов миллионы зрителей, наблюдая за одной и той же картинкой – шахматный столик и друг против друга два соперника. Телеоператорам вроде и показывать было нечего, но множество деталей камера подсматривала, а гипнотизирующий взгляд Каспарова, думаю, и до сих пор помнят многие. Нельзя не упомянуть имена великолепных комментаторов этих матчей, гроссмейстеров Марка Тайманова и Алексея Суэтина. Даже те, кто разбирался в шахматах на уровне «конь ходит буквой Г», после их объяснений начинали что-то понимать в происходящем. А теперь даже нынешний турнир в Мексике большого интереса не вызывает. Правда, спортивные каналы исправно снабжают нас информацией, и передачи двух этих каналов интересно сравнивать. Шахматную программу на НТВ Плюс с 1997 года ведет международный гроссмейстер Сергей Макарычев. На канале «Спорт» руководит ею международный мастер Николай Попов. Макарычев в спортивной иерархии выше и, вероятно, лучше разбирается в шахматных тонкостях, но за долгие годы суть телевидения им так и не понята. Попов же шахматами занимается от случая к случаю, за 25 лет работы сначала в Останкино, затем в ГТРК, причем в разных качествах, телевизионную специфику постиг в совершенстве. И в освещении нынешнего турнира международный мастер в заочном споре с международным гроссмейстером имеет значительное позиционное преимущество. Обе передачи строятся по одинаковой схеме, комментируются позиции в Москве, а в Мексике работает корреспондент и телеоператор, снабжающий эфир разнообразными сюжетами. Корреспондент НТВ Плюс Марина Макарычева, жена Сергея, тоже, кстати, международный мастер. Несколько лет назад, только начиная работать в кадре, готовила она обычные информационные сюжеты, достаточно интересные, могла взять интервью у любого гроссмейстера мира. И это очень оживляло подготовленные семейным подрядом выпуски. Увидев ее сейчас, я был сражен наповал. Манерность и кокетство ранее очень скромного корреспондента так велики, что при просмотре материалов Макарычевой все время испытываешь чувство неловкости. Хотя, готов согласиться, отбрось она откровенную постановочность своих полотен, все предложенные в программе НТВ Плюс материалы из Мексики несли бы полезную информацию. Не буду подробно описывать передачу канала «Спорт». Сюжеты в ней не претенциозны, не вычурны, а максимально информативны, что, на мой взгляд, в данных условиях самое важное. Комментарии самих партий в стиле Тайманова и Суэтина. Выбираются два, от силы три, наиболее интригующих фрагмента, и разбираются они кратко и доходчиво. Указываются на ошибки, даются варианты ходов, которые помогли бы ошибок избежать. Собственные суждения о развитии партии редки и очень деликатны. Поспешные выводы полностью исключены. Макарычев же, как и все 10 лет, в течение 40-50 минут неподвижно сидит в кадре. Справа от него экран компьютера, на котором с бешеной скоростью передвигаются фигуры. Все, что он пытается объяснить, произносится скороговоркой, и это в сочетании с постоянно меняющимися на экране компьютера вариантами Макарычева доступно, как мне кажется, только шахматистам высокой квалификации. Простой же зритель даже ход комментируемой партии не может уловить и лишь с нетерпением ждет сообщения, чем же данная партия закончилась. Сумбур вместо музыки, Заголовок печальной памяти статьи советских времен, да простит меня международный гроссмейстер Макарычев. Вот первое, что приходит на ум при характеристике передач на НТВ+. После чемпионата мира шахматные программы на канале «Спорт», видимо, исчезнет. А очень хотелось бы, чтобы кроме НТВ+, и другой канал занялся шахматной тематикой. А поскольку выпуски, подготовленные Макарычевыми, вряд ли изменятся, необходимо передача много проще, доступнее, главная задача которой – восстановление интереса к великой игре. Быть может, следует начать с блока детской компании «Бибигон», которая теперь имеет значительный временной отрезок на общедоступном спортивном канале.
Вот так Аркадий Ратнер всесторонне и профессионально оценил качество шахматных телепередач. Но главное, видимо, в его искреннем желании способствовать пропаганде этого конгломерата спорта и искусства. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Тяжелая атлетика. На чемпионате мира в Таиланде в воскресенье были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории 63 килограмма лучший результат показала китаянка Лю Хайсяо, установившая новый мировой рекорд в сумме упражнений в рывке и толчке 257 килограммов. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Царукаева, бронзовый Пак Хюнсук из КНДР. Мужчины соревновались в весе до 94 килограммов. Здесь золотую медаль выиграл россиянин Роман Константинов. Второе место занял кубинец Юан Андрес Эрнандес, третий поляк Симон Калецкий. Художественная гимнастика. Последние награды были разыграны на чемпионате мира в Греции в групповых упражнениях. В субботу сборная России завоевала золотые медали по сумме двоеборья. Серебряные награды выиграли итальянки, бронзовые – белорусские гимнастки. В воскресенье состоялись финалы в отдельных видах. Тройки призеров в них одинаковые. Упражнения с пятью лентами и обручами и булавами выиграли россиянки. Вторые места достались команде Италии, третьи – сборной Болгарии. Сборная России выиграла 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды у команды Украины. А всего на этом первенстве медали получили представительницы 6 стран. Футбол. В центральном матче 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» 4-3. В активе «Спартака» осталось 43 очка, как и у «Зенита», но «Зенит» может выйти на первое место, если выиграет у «Рубина». Этот матч завершается поздно вечером в воскресенье. 42 очка имеет «Москва» с крупным счетом 4-1, обыгравшая «Динамо». У «ЦСКА», одолевшего «Амкар» 1-0, 38 очков. В остальных матчах тура «Кубань» уступила «Лучу энергии» 0-1, «Спартак» из «Нальчика» проиграл «Сатурну» 1-3, «Химки» выиграли у «Ростова» 1-0, «Крылья Советов» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. В Китае на женском чемпионате мира сыграны оставшиеся два четвертьфинальных матча. Сборная хозяек турнира проиграла соперницам из Норвегии 0-1. Во встрече Бразилии и Австралии победу праздновали бразильские футболистки 3-2. Полуфинальные пары составили Германия-Норвегия и США-Бразилия. Волейбол. Заключительную встречу группового этапа чемпионата Европы среди женских команд провели волейболистки сборной России в воскресенье с командой Франции и одержали третью победу со счетом 3-0. Теннис. Сборная России выиграла полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса у команды Германии со счетом 3-2. После того, как в субботу Михаил Южный и Дмитрий Турсунов проиграли парную встречу Александру Васке и Филиппу Петшнеру 3-6, 6-3, 6-7, 6-7, счет матча стал 2-1 в пользу немецкой сборной. А в воскресенье сначала Южный выиграл у Петшнера 6-4, 6-4, 3-6, 6-3, а затем Игорь Андреев взял верх над Филиппом Кальшрайбером 6-3, 3-6, 6-0, 6-3. В финале россияне будут играть со сборной США, которая в другом полуфинальном матче выиграла у команды Швеции 4-1. Россиянка Мария Кириленко выиграла турнир в Калькутте. В финальном матче она обыграла украинку Марию Корыцеву 6-0, 6-2 и завоевала свой второй титул в WTA-туре. Еще один женский турнир завершился в Пекине. Там в главном матче встретились венгерская теннисистка Агнеш Саваи и Елена Янкович из Сербии. Саваи оказалась сильнее 6-7, 7-5, 6-2. Велоспорт. В субботу состоялся предпоследний 20-й этап многодневной велогонки по дорогам Испании Вуэльта. Он представлял собой гонку с раздельного старта на 25 километров в окрестностях Кальяда-Вильяльба и был последним реальным шансом для преследователей Дениса Меньшова догнать его в общем зачете. Однако россиянин не позволил никому сделать этого. Он показал второй результат, уступив 12 секунд победителю этапа испанцу Самуэлю Санчесу Гонсалеса. В воскресенье гонщики преодолели заключительные 100 километров и финишировали в Мадриде в таком порядке. Итальянцы Даниэле Бенатти и Алессандро Питакки и белорусский гонщик Александр Усов. Меньшов победил в генеральной классификации, опередив испанца Карлоса Састры на 3 минуты 31 секунду. Третье место занял Санчес Гонсалес, проигравший Меньшову 3 минуты 46 секунд.
Вы слушали 642-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07, с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах.